Продолжим сельскохозяйственную тему. Долгое время американский штат Аризона был известен сельскохозяйственной и горнодобывающей промышленностью. Однако в последние десятилетия, благодаря созданию эффективно работающей системы Research and Development, исследования и разработки, научные центры штата превратились в лидеры мировой фундаментальной и прикладной науки. О том, как это происходило, рассказывает доктор физико-математических наук, профессор математики Аризонского университета Ильдар Габитов. С ним беседует Ольга Орлова.
Ильдар, серьезные преобразования в области науки и технологии вот в штате Аризона начались, на самом деле, не так давно, а результаты, ну, знает почти весь мир. Как все начиналось?
Серьезные преобразования начались раньше. Они начались после запуска спутника.
То есть это 50-е годы?
Да, это была принята большая правительственная программа, и началась перестройка системы образования американской. Поэтому запуск спутника, он очень большое влияние оказал на развитие системы образования.
В Америке,
да.
Россия запустила спутник, а Америка сделала соответствующие выводы.
Совершенно верно. В 60-е годы в штате Аризоны так вот созрело понимание того, что необходимо перестроить промышленность штата Аризоны, которая в основном до этого была сельскохозяйственной и ориентирована была на горнодобывающую промышленность. Там колоссальное количество месторождений, золота, серебра, меди, многих цветных металлов. И вот в 60-е годы возникло понимание, что нужно внедрять научные технологии, и это совпало по времени с тем, что в окрестности города Тусон, Финикс, крупные американские компании построили свои филиалы, и в тот момент ясно возникло понимание о том, что необходимы специалисты в области оптики, оптоэлектроники, там, интегрированных оптических систем. Предварительный анализ показал, что специалистов мало.
В Америке имеется в виду?
В Америке, да. И было принято решение построить оптический центр в городе Тусон при Университете Аризоны. Сейчас таких оптических центров три. Это в Тусоне, Университет Аризоны, потом Университет Центральной Флориды, это называется Креол, около города Орландо, ну и третий знаменитый оптический центр в городе Рочестер, это штат Нью-Йорк.
Это были исследовательские центры, или там же шла подготовка специалистов, аспирантов, была ли там преподавательская деятельность?
Основное назначение этих центров было подготовить специалистов в данной области, мастеров и докторов философии, то, что называется PhD.
В России это соответствовало бы старшим курсам университета и аспирантура.
Совершенно верно, это аспирантура. Старший курс и аспирантура. Аспирантура там двухступенчатая. Первая — это степень мастера получают студенты, и вторая степень после того, как они получили степень мастера и выдержали экзамен вступительный на следующий уровень, они поступают на программу PhD, доктор философии, и обучение занимает примерно 5 лет в целом после того, как они получат бакалавра. То есть в среднем на обучение уходит 9 лет.
Если речь идет о 60-х годах, правильно? Да. В основном это были все-таки американские студенты и аспиранты, поскольку тогда поток иностранных студентов-аспирантов еще в Америке, видимо, был не так силен.
Да.
И тогда основу составляли кадры американских.
Правильно, это правильно. Ясно, что задачу подготовки кадров нельзя решать, просто готовя эти кадры. Она такая многоплановая задача. Там должна развиваться наука, вот должны существовать механизмы привлечения студентов. Ну а потом отличительная особенность высоких технологий состоит в том, что зазор между научным открытием и применением на практике в наши дни, он очень малый. Иногда это 4 буквально месяца или там полгода. Поэтому развитие фундаментальной науки является абсолютно необходимым и существенным компонентом во всей этой цепочке. Ну и кроме того, американская система, она построена таким образом, что профессора, которые обучают студентов, им разрешается 25% своего времени работать где-то на стороне. Это могут быть компании, это может быть своя собственная компания. И на многих факультетах, например, электромеханические или электроинженерные факультеты. Огромное количество различного рода факультетов, ориентированных на биологию. Вот оптический центр Аризонского университета. Профессора этих учреждений, они создают свои компании, мелкие. И зачастую заработная плата на этих компаниях, она превышает профессорскую. Но быть профессором – это очень престижно. Это, во-первых, обеспечивает приток грантов. Это создает некие преимущества правительство порой для того, чтобы привлекать венчурных капиталистов, фонды венчурных капиталистов. И кроме того, университет оказывает юридическую поддержку, берет на себя часть патентных расходов, на льготных условиях предоставляет площадь и оборудование, которое зачастую является очень дорогим, и мелкая компания просто не может осилить.
То есть таким образом получается, что университет всячески способствует, да, технически вокруг, как может. Он не финансирует сам коммерческий процесс, запуск, да, но он пытается сделать все возможное, чтобы
совершенно
это произошло.
Верно. И вокруг таких университетов расцветает промышленность. Вот мы очень хорошо знаем, что в Кремниевой долине произошло. То же самое, там были созданы льготы для таких спин-оффов, были созданы льготы патентные. Результат виден всем. Кроме того, я приведу пример, который корнями довольно далекое прошлое уходит. Столицей штата Нью-Мексико является город Санта-Фе. Вот давным-давно была возможность, то есть были выделены федеральные деньги, можно было построить тюрьму или можно было построить на эти деньги университет. В то время руководство города, по крайней мере, так гласит легенда, выбрало тюрьму, а университет появился позже в городе Альбукерке. Сейчас город Альбукерке – это мощный развивающийся город. Это, наверное, один из самых бурно растущих городов в Америке. Я там довольно часто бываю, и каждый раз вижу, как появляются новые компании, новые здания. Вот. И все это возникает вокруг университета. Но не все, а, по крайней мере, университет сыграл огромную роль. В Тусоне тоже. Город Тусон – это очень динамичный, быстро развивающийся город. Градообразующими предприятиями являются крупнейшая авиабаза и университет. Благодаря университету, в частности, благодаря университету, бизнес приходит с двух сторон, то есть это и большой бизнес приходит, и снизу произрастает. Недавно конгрессменом штата Аризона была выбрана женщина, конгрессвумен, и на встрече с профессорами университета она рассказала о том, что группа людей, в частности она, представляют интересы и лоббируют создание нового агентства в Соединенных Штатах с достаточно таким большими финансовыми возможностями, который будет заниматься разработкой возобновляемых источников энергии, в частности солнечных батарей. Ну и вот сейчас видна динамика. Немецкие компании потянулись в район города Тусона, американские компании. То есть вот этот сектор начал развиваться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о роли университета, является ли это только образование? Да, образование, безусловно, важно. Но, как правило, это влечет и развитие промышленности, развитие науки. Это такая многоплановая задача выполняется. Ну и, кроме того, штат преображается. Это чистое производство. Вот, меняется облик, там, модернизируется и более пристойный вид приводится. Старые шахты, заброшенные, которых довольно много в тех краях. Это очень важный процесс.
Вот вы описали картину, как вокруг университета вырастает целая такая сложнейшая научно-технологическая экосистема. И даже не только научно-технологическая, но и бизнес-технологическая. Правильно? Как это все взаимодействует в смысле управления? Как друг с другом связываются такие сложные структуры и, в общем-то, неповоротливые? Потому что, согласитесь, что вообще образование представляет такую достаточно консервативную структуру. Недаром в Англии есть такая знаменитая поговорка: легче перенести кладбище, чем реформировать академические программы, например. Такое развитие, оно требует и пересмотра учебных курсов, и юридически вот действительно все время нужно быть подвижным. Как эти сложные частички конструктора, как они укладываются друг с другом?
Во-первых, сейчас бурно развивается оптика очень маленьких размеров, нанофотоникой называется. У нее довольно большие возможности, они уже используются, и ведется очень широкий круг исследований в этой области. И, как правило, такие исследования сопровождаются патентной защитой в университетах. Получение патента для, скажем, профессора или для компании, в которой он работает, это дорогостоящее мероприятие, которое требует существенных финансовых возможностей, и университет в этом оказывает юридическую поддержку и финансовую поддержку.
А вот дорогостоящий порядок вы можете сказать? Ну, примерно.
Это все зависит от того, какого уровня патент. То есть это патент внутри государства или международный патент. Сумма может сотни тысяч долларов составлять. Поэтому, безусловно, университет оказывает юридическую поддержку, предоставляется возможность работать на оборудовании, мелким компаниям, которые вокруг университета строятся. Ну и, кроме того, очень большое внимание уделяется приему на работу профессоров. Система, она устроена следующим образом. На том же оптическом центре есть профессора, которые в штат входят, и есть профессора, которые работают на мягких деньгах из грантов. Они называются research-профессорами. Так вот, те профессора, которые входят в штат, они делятся на три категории. Это ассистенты, профессора-ассистенты, assistant professor называется. Они принимаются на работу. Через 3 года рассматривается вопрос о продление контракта с этим профессором на следующие 3 года. Если такое решение принимается по истечению 6 лет, специальная комиссия изучает деятельность этого профессора, дальше производится голосование, и после этого ему дается постоянное место работы, и он переводится в разряд ассоциированных профессоров, associated professor. Но на самом деле это постоянный профессор, он уже очень защищен, но так вот просто изгнать из университета его нельзя. И если он успешен, хорошо работает, выдает научную продукцию, то через некоторое время, которое не регламентировано, он может стать полным профессором.
Пожизненная должность.
Пожизненная, да. Но существует еще следующая категория. Это либо институтские профессора, но также существует категория, которая создается на пожертвования от крупных компаний или просто от богатых людей. В этом случае профессору вместе с позицией очень часто выдается некоторая сумма, которую он может оперировать. Эта позиция очень престижная и почетная, и профессор носит имя либо компании, либо конкретного человека, который финансировал создание этой ставки. Поэтому важным компонентом является создание профессорского корпуса, и американский профессор, он очень защищен. Его мнение может не совпадать с мнением администрации. Очень немного рычагов существует давления на профессора, потому что там администрация меняется, профессор остается. Ну и кроме того, существует еще совет управляющих директоров, куда входят почетные люди, не связанные напрямую с университетом, определяющие политику университета.
С профессором математики Аризонского университета Ильдаром Габитовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани